Глава 23.
«Сие есть мой дар тебе», — сказал сатана.
Мэтью не мог ни двинуться, ни заговорить. Язык сковал льдом, тело окоченело. Но в прыгающем свете пламени он заметил, что сатана действительно одет в черный плащ с шестью золотыми пуговицами по три с каждой стороны. Голову дьявола покрывал капюшон, и там, где полагается быть лицу, была только еще более глубокая тьма.
«Мой дар», —
повторил сатана голосом, очень похожим на голос исхода Иерусалима. Линопалми бескровными руками он распахнул плащ, обнажив под ним шитый золотом камзол. Из-под него он достал мокрую черепаху, с которой капала вода. Она дергалась в темно-зеленом панцире, который сатана протянул Мэтью. Руки сатаны взялись за края панциря и без видимого усилия разорвали его. Панцирь лопнул со звуком мушкетного выстрела. Медленным, страшным изгибом этих инфернальных рук тело разорвало пополам, и пасть черепахи раскрылась в смертной муке. Потом поползли наружу окровавленные внутренности, красные, белые и синие, как британский флаг. Из массы раздавленных органов посыпались золотые и серебряные монеты, как сыплются деньги из разрезанного бритвой кошелька. Сатана сунул левую руку внутрь кишок и показал Мэтью окровавленную ладонь. На ней лежала золотая монетка, измазанная красным.
«Сие да принадлежит тебе», — произнес сатана.
Он подался вперед, протягивая левую руку, держа монету двумя пальцами. Мэтью не мог отступить, потому что у него руки и ноги были связаны. Сатана навис над ним черным коршуном и вложил край монеты между губ Мэтью. Медленно и неумолимо монета ползла к нему в рот. Он почувствовал, как глаза лезут на лоб, ощутил горький вкус крови. И только тут увидел, что горит. Прямо за спиной повелителя пандемониума пылающий столб, и к нему привязана пожираемая огнем человеческая фигура, извивающаяся в невыразимых муках плоти. Мэтью услыхал собственный стон. Монета лезла в горло, душила его. И тут из-под капюшона сатаны стало всплывать лицо, вплотную к лицу Мэтью. Показались оскаленные клыки, вставленные в кость челюсти. Следом вылезла морда скелета, пустые орбиты глаз в черепе собаки. Этот череп прижался к лицу Мэтью и дохнул жаром, несшим зловонную мерзость могилы. Еще раз застонав, Мэтью проснулся. Не сразу он понял, где находится, не сразу осознал, что эта встреча с дьяволом — просто невероятно яркий сон. Казалось, он еще ощущает во рту вкус крови, но это был вкус излишне наперченной колбасы, которую Бидвелл предложил во время обеда. Наверное, колбаса и вызвала весь этот сон. Сердце все еще колотилось, капли пота собрались на лице и на груди. Первым делом прогнать эту темноту. Мэтью нашел спичечницу и кремень на ночном столике, высек искру — спичка никогда не зажигается с первого раза, когда это нужно — и зажег фонарь, который загасил перед сном. Потом вылез из кровати, подошел к комоду, налил себе воды из кувшина и выпил, тут же налив вторую чашку и отправив ее вслед за первой. «Фух», — сказал он с облегчением. И все же он ощущал, что его чувства еще не избавились от власти кошмара. Казалось, стены комнаты наваливаются на него. Он подошел к окну, распахнул настежь ставни и набрал побольше воздуха, чтобы в голове прояснилось. Ночь стояла тихая, только где-то брехал собак. В невольничьем квартале не было ни огонька. Мэтью видел вспышки молний над морем, хотя гроза была очень-очень далеко. А потом увидел то, от чего душа возрадовалась — проблеск звезд в просветах медленно плывущих облаков. Можно ли надеяться, что суровая погода уходит? Такого странного мая с его холодами и духотой достаточно, чтобы высосать энергию из самого сильного человека, и, быть может, июнь принесет с собой солнышко и будет милостивей к Фаунд-Ройалу. И опять-таки, ему-то какое дело? Он с магистратом вскоре покинет этот город и никогда не вернется. «И ну его в болото вместе с Бидвеллом», — подумал Мэтью. За ужином этот человек все время отпускал сварливые замечания насчет Рэйчел. Например, между двумя кусками этой адской колбасы.
«Клерк, если уж ты так сочувствуешь этой ведьме, можно будет устроить, чтобы ты держал ее за руку, когда она будет гореть».
Мэтью на эту и все прочие подначки отвечал молчанием, и Бидуэлл через некоторое время перестал его подкалывать и занялся набиванием брюха. Мэтью предпочел бы ужинать наверху с магистратом, который с трудом протолкнул сквозь воспаленное горло миску каши и немного горячего чая. Потом снова пришел доктор Шилдс и снова дал работу ланцету и чаше для кровопусканий. Мэтью покинул комнату Вудварда посреди этой неопрятной процедуры, потому что у него желудок свело узлом. Наверное, вид капающей алой жидкости тоже внес вклад в его кошмар. Звезды исчезали и снова появлялись за бегущими облаками. Мэтью с вечера перечитал показания Бакнера в документах, уже проработанных Вудвардом, но ничего не нашел, что могло бы навести на след лисы. Завтра он прочтет показания Гаррика и Вайлет Адамс, когда магистрат с ними закончит. Но тогда Вудвард уже будет близок к тому, чтобы надиктовать приговор. Подробности сна никак не оставляли его. Сатана в черном плаще с шестью золотыми пуговицами. Темнота вместо лица. Пойманная живая черепаха. Жилистые руки, разрывающие зеленый панцирь. И оттуда окровавленные монеты.